Глава 22. «Спасибо огромное», — говорю Лидии, убирая за собой посуду после ужина. Так, как обычно, даже ухом не ведет. Но я привыкла. Она такая со всеми, не только со мной. Выхожу из кухни и вижу, как Михаил, шагая по коридору, несет черный пластиковый ящик.
«Принимай».
Ставит его на пол и упирает руки в бока. «Что это?»
«Мне дали список. Я заказал в городе».
Присаживаюсь на корточки и беру в руки упаковку хозяйственных перчаток. Затем замечаю в ящике два разных секатора, маленькие грабельки, лопатку, небольшой опрыскиватель и две бутылки с какими-то средствами от вредителей. «Это что, это для розы?»
«Не имею представления»,
— пожимает плечами мужчина.
«Мне Дашка, Дарья, написала. Я заказал».
«Спасибо». Поднимаюсь на ноги и, подхватив ящик, тащу его к чулану.
«Дай мне, я сам».
«Спасибо», — посылаю в спину. «Я вечером займусь кустом». С той ночи, когда Лютый пришел в мою комнату, прошло уже 9 дней, а он ни разу больше здесь не появился. Ни его, ни его брата, ни их приближенных я больше не видела. Слышала краем уха обрывки фраз о том, что они с Адамом уехали в Казахстан по делам. Слышала, как шептались о каких-то поставках оружия. Не поняла, чем именно они занимаются, но, кажется, бизнес не совсем законный. Как бы то ни было, за эти 9 дней я успела успокоиться, почти перестала трястись от страха ночью и вздрагивать всякий раз, когда за дверью раздавались чьи-нибудь шаги. Страх и ненависть к Лютому стали частью меня, и поэтому я ценила каждый день, что его не было. Выполняла мелкие поручения Дарьи и по вечерам ходила гулять на задний двор. Трубы из-под розы убрали уже на следующий день после нашего разговора с Дарьей, а вот инструменты я попросила только вчера. Довольно улыбнувшись, захожу в техпомещение за ведром и тряпкой и иду убирать расположенную тут же на первом этаже комнату отдыха. В это время в ней обычно никого. После ужина мужчины обычно уходят в тир, на конюшню или поднимаются в свои комнаты. Да и работа несложная. Смахнуть пыль с двух подоконников, плазмы, собрать с журнального столика крошки от сухариков и чипсов, пропылесосить и помыть полы. Не теряя времени, помня, что на заднем дворе меня ждет мой розовый куст, принимаюсь за дело. Протираю все поверхности, тщательно очищаю диван и кресло, а когда выключаю пылесос, слышу доносящийся с улицы шум. Отставив его в сторону, подхожу к окну и вижу, что вся территория перед зданием заставлена черными машинами. Замираю, почти не дыша. Мне не следует смотреть, но я не могу перестать делать это. Оправдание есть. Да, чем больше я знаю, тем больше шансов выбраться отсюда. Вооружившись мокрой тряпкой на случай, если кто-то войдет, стою у окна так, чтобы меня невозможно было увидеть снаружи. Колени слабеют от страха, но я смотрю. Их много, около 20 человек, кое-кто с оружием, и я делаю вывод, что они из охраны. Этот тоже здесь, стоит в толпе, разговаривая с другими мужчинами. Не выделяясь среди них ни внешним видом, ни поведением, но одного беглого взгляда достаточно, чтобы понять, он здесь главный. Вонзая ногти в ладони, скреплю зубами. Если бы ненавистью можно было убить, он бы прямо сейчас упал замертво. Однако в этот момент задняя дверь одного из джипов открывается, и из него выходит девушка. Дыхание застревает в горле осколками стекла. Я цепенею. Махнув кому-то рукой, она уверенно идет к нему и, встав рядом, кладет ладонь на его плечо. Продолжая разговор, Ян словно не замечает этого, и я понимаю, они пара. Она его женщина, верно? А я? Он рассказывал ей, что делал со мной. Сердце проламывает ребра, а тряпка неожиданно валится под ноги. Не смотреть, плевать. Отворачиваюсь, поднимаю тряпку и бросаю ее в ведро. Это даже хорошо. Да, это определенно к лучшему. Господи, если это его девушка, значит, он больше не тронет меня? В запале, через удушье и шум в ушах, руками, позабыв о швабре, вымываю полы и сбегаю в свою комнату. Опустив жалюзи, но раздвинув ламели, я наблюдаю, как машины постепенно разъезжаются, и вместе с ними редеет толпа. Литовских и той девушки не видно, а через полчаса двор вовсе пустеет. Еще через 30 минут я отваживаюсь выйти из комнаты и спуститься на первый этаж. Дохожу быстрым шагом до чулана, забираю с полки пластиковый ящик и вместе с ним иду на выход. Быстрым шагом огибаю здание и оказываюсь на заднем дворе, где меня ждет мой куст. «Привет». Здороваюсь с ним, вынимая перчатки из упаковки. «Наведем красоту?» С той стороны, где лежали трубы, роза совсем лысая, но я надеюсь, что со временем она обрастет новыми ветками. А если дать подкормку, то и вовсе станет красавицей. Натягиваю перчатки на руки, вынимаю секатор и принимаюсь вырезать обломанные ветки. «Я аккуратно», — приговариваю тихо. «Я немножко боюсь твоих шипов, но буду осторожной». Срезаю веточки одну за другой, пока дело не доходит до самой толстой. Ее, очевидно, придавило теми трубами, и поэтому она неестественно загнутая и корявая, растет параллельно земле и портит весь вид. «Так», — наклоняюсь так, чтобы достать до самого ее основания. «Придется немного потерпеть». Просовываю обе руки под куст, примеряюсь с секатором, как лучше срезать, и вдруг напарываюсь правой кистью на огромный шип. «Ай!» Инстинктивно одергиваю руку и раздираю перчатку. На коже тут же выступает капля крови. «Чёрт!» Прижимаюсь губами к ранке и неожиданно громко всхлипываю. Щеки моментально становятся мокрыми. И нет, не от боли. Моя нервная система как драные тряпичные лоскутки. Я устала. Состояние от звенящего напряжения до полной апатии меняются за считанные минуты. Я устала бояться и ненавидеть, но не могу по-другому. Я устала от неизвестности, я устала от одиночества, я хочу домой. Позволив себе минуту слабости, я растираю слезы по щекам. Возвращаюсь к своему занятию. «Я все равно это сделаю», — проговариваю строгим тоном. «Если ты думаешь испугать меня своими шипами, ты очень сильно ошибаешься». Стою на коленке, тянусь к стволу обеими руками и, зафиксировав секатор, с огромным трудом все же вырезаю старую ветку. «Тебе самому легче будет, вот увидишь». Бормочу тихо, оттаскивая ее в сторону. «А пугать меня больше не надо, ясно? Я тебя не боюсь, Лютик». Отойдя на два шага назад, оцениваю проделанную работу. «Вот теперь другое дело». Улыбаюсь сама себе. «Завтра тебя обработаю». Складываю инвентарь в ящик и возвращаюсь в здание. Прохожу по бетонной дорожке вдоль его торца, поворачиваюсь к фасаду и неожиданно натыкаюсь на группу из 5 человек. Оба литовских, двое мужчин, те, которые были с ними, когда я встретилась с ними в цоколе, и девушка. Секундная заминка, колючий взгляд Яны на моем лице, и я, ускоряя шаг, прохожу мимо. «Кто это?» — доносится до меня женский голос.
«Никто», —
отвечает ему голос Лютова.